каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, мои дорогие, с вами Александр Янковский, Павел Казарин. И сегодня мы абсолютно будем делать абсолютно не так, как все, даже не так, как мы с Павлом Казариным этим обычно занимаемся.
Ну, да, Павел, потому что мы сегодня проведем программу на румынском,
да,
собственно.
Да, вдвоем. Нет, будем говорить сегодня по-русски, но будем делать это без Сергея Макрушина.
Да, да, Сергею Макрушину...
У него спецзадание.
Да, на настоящем джаз-фестивале в Коктебеле, да.
Да, в Коктебеле. И ждем его как бы музыкальное включение оттуда. А сейчас мы, ну, традиционно мы начнем нашу субботнюю программу с самых интересных, я бы не сказал бы свежих, но самых интересных новостей, которые даже к концу недели не устаревают, потому что главные новости, они вечные, Павел.
Да ладно, да. Как Ленин? Но,
да. Вот, например, опять-таки, если даже через 100 лет вы меня разбудите, как говаривал в свое время Аристотель...
Не надейтесь, Александр, не разбужу.
То все равно я увижу, что в России там дураки и те же самые дороги.
Ну, не Аристотель, но окей.
Да. Что, Павел, да? Значит... Ну, про Россию, то, что Аристотель и Россия вас не смутило, да? Но только нет, не Аристотель. Хорошо, поехали. Значит... Про Крым, не про Россию начинаем. Государственное унитарное предприятие «Крымавтодор» отремонтировало за полгода 640 тысяч квадратных метров дорог. Мне интересно, вообще такое количество дорог есть в Крыму? 640 тысяч квадратных метров.
Ну, может, это... Я даже вот ничего трудного придумать-то не могу.
Вот, и не придумать, они все придумали за вас, значит. Об этом сообщил Управление информационной политики Министерства внутренней политики, информации и связи Крыма. Видишь, какая длинная должность? Практически как длинные крымские дороги. На 21 августа филиалами ГУП «Крымавтодор» ликвидированы повреждения дорожного полотна на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Крым площадью 640 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении. Также за указанный период было... убрано около 3000 кубических метров мусора и с обочин. Ты знаешь, во всем этом самое интересное во всем этом, что стало, вот крымские общественники выяснили, что на ремонт дороги между Симферополем и поселком Николаевка, помнишь, да, эту дорогу?
Да.
В этом году потратили почти миллиард рублей.
Миллиард рублей.
Миллиард, да, миллиард рублей. И вот люди спрашивают, как бы, говорят, а где ремонт? Им говорят, там. А миллиард там же, в принципе.
Саш, скажи мне, какая вообще ширина дороги вообще? Метров 6?
Да, где-то приблизительно.
Ну, смотри, 640 тысяч квадратных метров. Делим на 6. Это, собственно, вот 1 квадратный метр погонной трассы, да? У нас получается 100 тысяч метров.
Метров, да.
100 тысяч метров. Это получается 100 километров. 100 километров отремонтировано дорог.
Но там всего лишь 33 километра. Ладно, как бы. Где еще, мы не знаем. Но все должно быть уже, в принципе, закатано хорошо асфальтом за эти деньги.
В Крыму, друзья, начинают...
Это, давай сейчас сделаем. Трам-парам-парам-парам. У нас сейчас традиционная рубрика после 2014 года. Называется она... Найди туриста.
Найди туриста, если не в настоящем, то в прошлом. В Крыму начинают ностальгировать по иностранным туристам и решили отпраздновать 150-летие первого визита иностранных туристов. Я надеюсь, что это не англо-французская эскадра в 1851-м, которая 52-м, которая приходит в Крым.
53-м.
54-м, 56-м, 54-м, которая высаживается в районе Балаклава, а то было бы вообще очень любопытно. Ливадийский дворец-музей заявил, что мы, говорит, будем отмечать 150-летие первых визитов иностранных туристов на территорию полуострова. Американские туристы 150 лет назад, день в день, посетили Ливадию. И, соответственно, вот мы будем праздновать их визит.
То есть вот сегодня, дорогие мои, когда вы слушаете эту программу, американский сапог, фактически, да, не побоимся топтал. Этого слова, топтал Ялту.
А я вообще хочу напомнить, что на самом деле не только американский, но еще и вот лорд Раглан, понимаешь, да, собственно, там, я не знаю, Флоренс Найтинг, хотя нет, у нее госпиталь был в Стамбуле, и она сидела там же. Но, в принципе, весь визит англо-французской эскадры тоже же можно отметить. Замечательные туристы. Приехали совсем своим. На круизных кораблях.
Да, это было в 1854, 55, 56 годах. И тогда они даже проложили на территории Крыма первую железную дорогу.
Да,
да. Да, вот от Балаклавы и до Сапун-горы.
А опять
можно было кататься,
эти знаменитые рекреационные рейды на лошадях по Балаклавской долине, понимаешь?
И по терапии. Россия, я бы даже так бы сказал.
Да, да, как бы вот эта вот знаменитая игра в Царь горы на Малаховом Кургане.
Тоже неплохо. В общем, были разные самые туристы, но почему-то их не отмечают. Отмечают почему-то американских туристов.
А я вообще считаю, что это низкопоклонство, между прочим, мой дорогой. Вот как бы, знаете, вот, то есть вот американским туристам можно, а англо-французским нельзя. И сардинским нельзя, и даже турецкому экспедиционному корпусу нельзя.
Тоже нельзя. Да. Да, но кому можно? Можно россиянам отдохнуть в Крыму теперь недорого. Нет, не прямо, ну, сейчас недорого. Не торопитесь. Значит, в сентябре, к середине сентября отдых в Крыму подешевеет на 25-30%. Средняя стоимость пакетного тура составит 30 тысяч рублей. Такие данные приводят Ассоциация туроператоров России. Там отмечают, что на старте бархатного сезона стоимость отдыха на крымских курортах не сильно отличается от августа. Цены ниже всего на 5%. Но к середине сентября снижение стоимости достигает 25-30%.
Не нужно полумер. Ноябрь.
В принципе, идеально. Да. Но смотри, что самое интересное, значит, как отмечают эксперты туристической отрасли, даже после снижения цен отдых в Крыму вместе с перелетом, он все равно будет дороже в сентябре, в бархатный сезон, не в пик сезона, да, чем отдых в пик сезона в Турции для россиян.
А вы, Александр, вот сразу видно вас, вот это низкопоклонство перед Востоком. Вот сразу видно отсутствие патриотизма и отсутствие государственного мышления. Да, да, дороже, но... В конце концов, если ты патриот, то ты должен тратить свои кровные где? Где? В Крыму.
В Крыме.
Но, тем не менее, друзья, вот действительно обещают и приглашают всех российских граждан отдыхать на украинском полуострове в сентябре. Хотя, повторюсь, я считаю, что это полумеры. Февраль, идеальный месяц. Приезжаешь.
Там Новый год, в принципе, недалеко был, как бы. 8 марта тоже впереди еще.
Да, идет. Можно устроить праздничные доедалочки, все, что осталось, как бы, в ресторанах, соответственно, можно прекрасным образом доделать. У нас, я так понимаю, есть небольшое дополнительное сегодня.
Нам позвонил сегодня человек, да, как бы, в студию. Уже позвонил?
Да.
Давайте мы узнаем, кто же нам дозвонился в этот субботний день.
Это... Максим Акрушин, без которого вы там собрались и проводите программу.
А чем вы, здесь, Сергей, а чем вы докажете, что вы именно Макрушин, Сергей? Мы вас не видим, кстати.
Ну, я могу прислать фотографии усов, лап и хвоста.
Хорошо, ждем по почте.
И что вам есть нам рассказать, Сергей? Где вы, что вы и с какими новостями вы, собственно, пожаловали в дома крымских радиослушателей?
Я нахожусь в городе Черноморск, это бывший Ильичевск, Одесская область. Здесь уже второй день фестиваля «Коктебель Джаз Фестивал», который проходит в этом году в 15-й раз. Этот фестиваль родился и большую часть своей жизни проводился в Коктебеле до оккупации Крыма. И вот после оккупации он переехал на материковую часть Украины. И очень важным явлением, наверное, можно назвать то, что фестиваль, рожденный в Крыму, он после оккупации Крыма продолжает жить на материковой части страны. Вчера был первый день фестиваля, и это был день украинской музыки. Он был посвящен Дню независимости Украины. Было много достаточно украинских звезд, таких как Катя Чили, ТНМК, The View, Man Sound и так далее. И публика стояла до 3 ночи, несмотря на то, что было достаточно и уже холодно.
Мы оценили ваш героизм, Сергей, после всего этого дозвониться, собственно, в субботний эфир. Единственный вопрос, который...
Субботний вечерний эфир дозвониться после того, как вот всего...
Да, у нас, собственно, один единственный к вам вопрос. Туристы есть?
Туристы есть очень много. Здесь было довольно-таки сложно снять жилье.
Поэтому вы живете на пляже?
Поэтому кое-кто живет на пляже.
Я подозреваю, Сергей живет в телефонной будке. Он же должен откуда-то нам звонить.
Не рассказывайте, Сергей Александр, что телефонные будки ушли в небытие.
В телефонной будке неудобно спать.
Да, но вы...
Кто-то хочет позвонить, понимаете?
Да, главное, чтобы это была телефонная будка, а не некая иная. Сергей, спасибо вам за неравнодушие. Вы уж там, пожалуйста, переживите джаз-фестиваль, потому что мы все-таки ждем вашего возвращения в наши родные пенаты.
В следующую субботу. И вы помните, что следующая суббота, это будет уже 2 сентября, а вам 1 сентября еще в школу идти, Сергей.
Да. Хорошо. Еще, друзья, одна важная история. Это то, что крупнейший банк российский, который работает на территории украинского полуострова, остался без американского софта. Случилась вся эта неприятность с РНКБ. Я думаю, что эта аббревиатура в той или иной мере известна большинству крымчан.
Российский, национальный, не побоимся этого слова, коммерческий даже банк.
Да. Так вот, глобальная компания, которая обладает правом монопольным на SWIFT, она отказалась...
На программное обеспечение, да?
Да, SWIFT, это, собственно, программное обеспечение, которое нужно для международных платежей. Она отказалась работать с теми российскими банками, которые угодили под санкции. Вот. В софт используют два таких игрока, собственно, которые попали под санкции. Это РНКБ, который работает активно в Крыму, и Темп Банк. Ну, в которой, кстати, недавно была введена временная администрация российским центробанком. И, в общем, теперь будущее РНКБ, оно довольно любопытно, потому что в России существуют технологии, которые позволяют в отсутствии SWIFT внутри, собственно, Российской Федерации переводить деньги. А вот, собственно, за границу и любые международные платежи совершать, если банк не подключен к SWIFT, это уже как раз задача практически нерешаемая.
Так даже лучше.
Скажут
тебе крымчане, так даже лучше. И что?
И что?
Да, вот и что. Ну, отключили, и не надо вообще было. Переводы. Вот знаешь, вот всю жизнь я помню эти переводы, когда их на почту приходил, ты заполнял, если тебе надо было отправить деньги, допустим, даже в этом же самом городе. Приходил на почту, заполнял почтовый перевод. На обратной стороне можно было даже написать письменное обращение, как письмо такое. И где-то приблизительно через две недели этот почтовый перевод приходил по адресу.
Крым как пространство исторической реконструкции. Знаешь, вместо смс-телеграммы,
да,
почтовые переводы вместо, соответственно, банковских переводов. Что еще можно сюда в этот список давать? Авоська обязательно вместо полиэтиленовых пакетов. Многоразовая авоська. Продуктовый дефицит. Я так понимаю, ах, вы бы видели, как ностальгически заблестели глаза у Александра в этот момент. Все-таки 65...
А некоторые видят, ты знаешь, как бы.
65 прожитых лет так просто не сбросишь.
Конечно.
Вот, как бы, да.
Да, Павел. Вот. Ну, в общем, очень много самых разных вещей. Например, турпоездка, опять-таки, в Крым для крымчанина может быть очень так...
Да,
ностальгически звучать.
Хочешь узнать бабушкин быт? Да. Покупай билеты в Николаевку, друзья. Но, на самом деле, не только этими новостями отметился, собственно, полуостров, потому что более того, отметился большими новостями Крымский федеральный университет, который получил нового ректора. Новый ректор пришел и отметился рядом заявлений, например, решил посмотреть фактам в глаза, что, например, дипломы КФУ никто не признает. Ну, кроме, собственно, самой Российской Федерации.
Даже... Кроме самого КФУ, да.
Кроме самого... А, у вас диплом КФУ, идите преподавать в КФУ.
Да, это хорошо. Скажите, пожалуйста, господин ректор, а вот я выпускник, я бакалавр КФУ, вот где мне теперь дальше я могу продолжить
обучение? Ну, в КФУ.
На магистратуре, да. А после магистратуры КФУ?
Работать в КФУ. Это вообще университет замкнутого цикла, понимаешь? Да. То есть ты попадаешь туда в 16 лет после школы, и все, потом сразу
и до пенсии. Да. Да. Но пенсию тоже будет выплачивать, пенсия персональная, только КФУ, судя по всему.
Но если вы хотите соскочить с этого замкнутого круга, то вот ректор так называемого КФУ, он предлагает выдавать студентам КФУ дипломы МГУ. Правда, не знаю, согласен ли с этим сам МГУ, который Московский государственный университет. Он говорит, да. Вы знаете, из-за санкционного пресса некоторые абитуриенты у нас опасны. Это приводит к тому, что мы теряем таланты, которые поступают в другие вузы. Поэтому мы сейчас идем договариваться с МГУ для того, чтобы что? Отучился в КФУ, получил диплом МГУ. Интересно, а ректор МГУ Садовничий вообще знает? Во-первых, о господине Фалалееве, а во-вторых, о его яркой инициативе.
А наоборот, можно?
Как?
Отучился в МГУ, сдай диплом МГУ, получи диплом КФУ. Обмен такой.
Слушай, это же интересная вот такая вот система, понимаешь? Нет. Ты закончил МГУ, так. Приходишь на вручение дипломов, а там лотерея.
Вращается либо тебе КФУ, барабан, либо да. МГУ ты получишь.
Ты как бы тянешь знаешь, руку, достаешь стикер, стираешь штрих-код, а там КФУ. Причем и специальность тоже фантастика. Ты закончил информатику, а тебе так
физическое воспитание. Слушай, что ты смеешься? Я видел такого вообще человека, у которого было на самом деле абсолютно серьезно написано в дипломе МГУ, было написано специальность фармацевт. В конце. Фармацевт. Встреча выпускников в переходе.
Что за заборостроительный университет он закончил? Я вообще знал одного человека, у которого в декларации было написано профессор с двумя С. И, собственно...
И все было нормально.
С двумя F. Он ладно, даже... вы с двумя «С».
Он сам писал эту свою декларацию, но за что поплатился, и он уехал, в принципе, в Россию, наверное, за новым дипломом.
Ну да, он
теперь... Или за новой должностью, или как там, за новым званием.
Он уехал работать профессором.
Смотри, да, дело в том, что как бы понятно, как бы решили за счет МГУ проблему выпускников КФУ, которые дипломы не признают. Но дело вот в чем еще, да, дело в том, что это, тем не менее, не останавливает господина Фалалеева в его фантазиях. Ну. И он хочет, чтобы в Крым приезжало все больше и больше иностранных туристов. Студентов.
Отлично.
Это одно и то же, потому что в случае с КФУ это одно и то же. Потому что человек проучился 5 лет, и он получает диплом, который нигде больше, как в КФУ, не признают.
Он уже все придумал.
Да.
Хочешь диплом МГУ? Москва это дорого, езжай в Симферополь, у нас чуть-чуть дешевле. Понимаешь? То есть ты... И, кстати, под такой маркой можно заманивать даже самих москвичей.
Вот он сейчас господину Фалалееву удалось найти 3000 таких простаков, которые приехали в Крым учиться, чтобы получать диплом то ли КФУ, то ли еще какой-либо диплом, то ли просто в такую 5-летнюю поездку. А по мнению ректора, это не предел вообще. Наивных людей в мире гораздо больше.
Он так и сказал. В России, знаете, много незаконных мигрантов. Мы всех этих граждан Таджикистана соберем и заставим отучиться у нас.
Он, правда, претендует на граждан Китая в основном, но тем не менее, да, он хочет, чтобы таких стало еще больше на тысячу.
Ты знаешь, он просто привезет граждан Таджикистана и скажет, что это китайцы. Попробуйте доказать, что нет.
А наша лаборатория это доказала. Вот у нас заключение уже.
Да, вот так написано. Мы провели анализы, это китайцы.
Есть еще одна очень интересная новость на этой неделе. На этой неделе Центр исследований региональной экономики, российский центр, опубликовал рейтинг регионов России, ну и также плюс оккупированные территории, по оснащению производств передовыми технологиями. Крым и Севастополь оказались в конце списка. Ну и хуже, чем в Крыму, дела с прогрессом обстоят только в Ингушетии. Конечно же, значит, российские пропагандисты побежали рассказывать, что это все тяжелое наследие Украины, почему так дело обстоит, но нашелся на них российский предприниматель. Причем, значит, это экс-руководитель Крымского отделения Всероссийской общественной организации предпринимателей «Опора России» Виталий Гринев.
И что он им?
И он сказал, что дело в том, что главная проблема в том, что нет инвесторов. В Крым не заходят те, кто должен заходить. А во-вторых, я считаю, что глава республики должен участвовать в этой ситуации. Сергей Валерьевич должен всегда и всем говорить, нам нужны инвесторы. Я был в Татарстане, говорит бизнесмен. Там Миниханов лично принимает участие во всех форумах, максимально зазывает. Такой стоит и говорит, приходите, да?
Да, слушайте, я вообще считаю, объясните ему кто-нибудь, что там сперва нужно как? Инфраструктуру создать, а потом инвесторы подтянутся. Да. А вот не так, что вот приходите инвесторы и создавайте нам инфраструктуру. Нет, я понимаю, это очень сложно.
Это очень сложно. Но делает вывод. Нет такого, чтобы кто-то новый приехал с материка и что-то строил. Это факт. Да? Это он про Крым сейчас говорит господин Гринев. Нам еще нужно развивать инфраструктуру, дороги, решать вопрос с электричеством. Только тогда могут появиться инвесторы. На пустое поле они не придут. И про санкцию он опять почему-то забыл.
Зато, друзья, страшные американцы в очередной раз напомнили, чей Крым, потому что сказали, что, ребят, если вы из Крыма и хотите американскую визу, то не обращайтесь, пожалуйста, в те посольства американские, которые расположены на территории Российской Федерации. Выдавать вам их, если вы крымчанин, будут только исключительно в Киеве. А произошло это все после того, как, собственно, гражданам Российской Федерации вообще теперь стало сложно улететь в Соединенные Штаты.
Нет, улететь-то можно, вот получить визу...
Да, потому сложно, что сократили персонал дипломатических миссий из-за контрсанкций Кремля. Сократили на 335 человек, на 335 человек. И если раньше можно было неиммиграционную визу получить, в принципе, в разных городах Российской Федерации, то теперь только исключительно в Москве. Более того, еще непонятно, с какого... времени эта процедура возобновится, потому что сейчас выдача виз вообще приостановлена.
И вот представляешь, какое счастье. Ладно, ну, отчасти крымчанам, которые жили на территории полуострова до 2014 года, они знают, как решить этот вопрос и эту проблему. Если им надо поехать в Соединенные Штаты Америки, они берут свой украинский паспорт и едут в Киев. И там получают себе визу на 10 лет. Сейчас, ну, как правило, выдается на 10 лет. А теперь представь, приехал человек из России после 2014 года или даже до 2014 года, российский гражданин, украинского паспорта нет.
Прописался в Крыму.
Прописался в Крыму, да, купил квартиру или отжал, или что-то еще там. А теперь ему необходимо ехать в Америку. Ну, такая вот какая-то, что-то случилось, необходимо ехать в Америку. Ему говорят... Знаете, вам надо в Киев ехать. И вот он едет со своим российским паспортом. Я уже представляю эту картину. Где-нибудь под Брянском пересекает границу Украины. Украинский пограничник смотрит на паспорт и говорит, так, подождите, у вас, говорит, в паспорте написано Крым. Россия, город Крым. Извините, но ваш паспорт недействительный. И куда, и куда человечешку этому-то ехать за этой визушкой-то? Как вот он в Америку-то поедет
он
после
этого? Он может
податься
в Федоры Конюховы и где-нибудь, собственно, на Лачонке из Владивостока, знаешь, там, а что, 2 недели, и ты уже где-то у побережья западного.
Но без визы.
Да, друзья, еще одна важная история, которая лично потешила мое самолюбие, но мы ее, наверное, все-таки расскажем уже чуть позже, как только мы начнем рассуждать о том, где хранят деньги крымчане.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский, Павел Казарин. Мысленно с нами, помимо вас, вот сегодня также еще Сергей Макрушин.
Да, Сергей Макрушин.
Сережа, мы тебя любим, мы тебя ценим, ждем твоего скорейшего возвращения.
Да.
В принципе, как и... Да. Как и все.
Как и ФСБ Российской Федерации. Она тоже ему регулярно такие смс-ки шлет.
Мы тебя ждем, как, знаешь, как ждут студенты КФУ дипломы МГУ.
Да.
Каламбур.
Но встреча с нами реалистичнее.
Нет, намного. Ну что, значит, у нас тема на этой неделе, мне кажется, одна из главных тем, это то, что российские банки в Крыму стали уменьшать процентные ставки по депозитам. На самом деле они стали это делать везде, но ситуация вот какая парадоксальная. Мы пытались разобраться, поскольку деньги оказалось, что положить на депозит, на короткий депозит, допустим, месяц, два, три, выгоднее, чем класть деньги на депозит там от года и больше.
Хорошо, у меня есть, например, 1000 рублей, я кладу ее на короткий депозит, что мне светит?
В России?
Да.
Не знаю, Павел. Вот банк РНКБ, который находится в Крыму, который на этой неделе опять-таки попал под санкции снова, да, ну, впоследствии санкций лишился доступа к программам SWIFT, значит, если 300 тысяч рублей положить на полгода, это 4%, на 3 года 5%. А еще в марте 2015 года вкладчики крымских банков в среднем получали за депозиты сроком от 1 года 14%, свыше года 12% годовых. И сейчас еще одна интересная особенность. Значит, есть, то есть ставки упали приблизительно сейчас 4% годовых, может быть 5% годовых. Но если у тебя сумма сейчас меньше 30 тысяч рублей, ты до нее почему-то получаешь больше, чем на более такой солидный вклад.
То есть, по большому счету, если у тебя есть большая сумма, ты ее разбиваешь на 30 тысяч, кладешь на несколько депозитов и зарабатываешь.
Где-то так, приблизительно. Но в разные банки. А в Крыму только всего 10 банков, даже меньше сейчас работает. И по сравнению с теми 70 банками, которые там работали до 2014 года. Что объясняют экономисты? Вот мы, например, говорили с Владимиром Рожанковским на этой неделе. Это финансовый аналитик российской компании «Горизонт». Он говорит, что дело в том, что просто-напросто есть вот эти деньги, есть спрос на короткие деньги, есть спрос на такие не инвестиционные операции, а вот на текущие. Например, надо компании, которая ведет постоянную деятельность, надо заплатить налоги. У нее денег сейчас нет на заплатить налоги, да, они появятся через месяц, потому что деньги в обороте, ей нужны вот эти короткие деньги. И то есть сражение идет только за эти короткие деньги, за привлечение именно этих самых денег. Или нужно завести какой-либо товар в Крым или в Россию, неважно, и надо заплатить на таможне опять-таки эти деньги.
Так что же получается, да? Российский бизнес не занимается крупными инвестиционными
проектами.
Да,
что оно, собственно говоря, по большому счету нет. Ну, вот такой есть вывод, да, можно сделать. Это уже вывод, который, по-моему, лежит на поверхности. Если длинные деньги никому не нужны, и ставки по процентам вот депозитов, ну, уменьшаются, да, никто не знает, что делать с этими деньгами, которые от тебя одолжат на год или на два.
А это значит еще, что и горизонт планирования у бизнеса на самом деле очень и очень короткий, что бизнес не особенно уверенно осматривается в завтрашний день и не хочет начинать никаких в России долгосрочных проектов. Поэтому, соответственно, и долгосрочные деньги ему не нужны, потому что если вы собираетесь, там, не знаю, открывать какое-то там предприятие, строить фабрику, которая купится в там, перспективе 10-20 лет, то вы должны быть очень уверены в будущем страны за ближайшие 10-20 лет. Я так понимаю, что Россия доказала самой себе, да, не только всему миру, но и самому своему собственному бизнесу, что она страна абсолютной непредсказуемости. Угу.
Но и вот еще интересный момент, что оказало опять-таки влияние на эти ставки. Очень многие люди, очень многие крымчане и россияне, которые, допустим, держали деньги определенные, знаешь, в надежде их куда-то проинвестировать в первую очередь купить какую-либо недвижимость, сейчас столкнулись с тем, значит, с таким явлением, что покупать недвижимость, если она тебе нужна не для жизни, а именно как объект инвестиций, не имеет смысла. Потому что на рынке недвижимости продолжается снижение цен, на первичном в первую очередь. Об этом мы говорили на этой неделе. Значит, тоже опять-таки с российскими специалистами и из Москвы, например. И они говорят, что вот снижаются цены, снижаются. На сегодняшний день даже уже в Москве в самой можно купить квартиру очень недорого, если на первичном этапе. И люди, видя, а потом, значит, если тебе не надо жить в этой квартире, а ты ее просто покупаешь как объект инвестирования, то зачем покупать объект инвестирования, который постоянно теряет в цене? Более... Это раз, сейчас, и еще один момент. Даже если ты эту квартиру купишь для того, чтобы сдавать, то получается по сегодняшним расценкам нет смысла ее сдавать, потому что это, получается, ты все равно попадаешь на определенную сумму
денег. А вот,
денег.
Например, коммерсант считает, что, в принципе, те издание люди, которые... Да, издание в коммерсант, которые... Те люди, которые в Крыму покупают, например, недвижимость для того, чтобы ее потом сдавать, они имеют шанс отбить свои вложения где-то за 23 года. Да. Доходность частных домов в Крыму даже ниже, чем в Краснодарском крае, а именно 4,4%. Это по данным компании «Мир квартир». Выгоднее всего сдавать дом в Керчи. Там доходность составляет 6,4%, окупаемость 16 лет. В Севастополе...
Это, наверное, потому что там просто очень дешевая недвижимость.
В Севастополе 5,9%. И за 17 лет вы сдачей квартиры можете ее отбить. В Симферополе тоже где-то за 17 лет. Ну и неплохая доходность еще примерно в Бахчисарае за 18 лет можно отбить недвижимость, и в Феодосии. А вот в Ялте, например, не меньше, чем за 19 лет.
Кстати, значит, агентство недвижимости на этой неделе, мы с ними говорили, с их представителями, они сказали о том, что вот есть уже падение цен на недвижимость и в Крыму, не только на первичную, но на вторичную, пока небольшой, 1-2%, но, значит, при этом жители из России, граждане России приезжают в Крым и где-то приблизительно сейчас составляют половину всех покупателей крымской недвижимости. Мы спросили, вот, например, у Елены Слюсарчук, это управляющее агентство недвижимости БС Крым, вот зачем же россиянам нужны квартиры, дома в Крыму? Давайте послушаем.
Чтобы это был новый дом, не старый какой-нибудь фонд, и, естественно, с ремонтом. Поменьше заморачиваться, уже приехал готовое жилье в новостройке с ремонтом. Покупаю для отдыха в основном, для себя большинство. Немного покупают, да, для инвестиций. И покупают также для постоянного проживания. Это уже категория более пенсионеры, да, кто хочет уже освоиться, да, тихонько сидеть и наслаждаться чистым нашим воздухом.
Вот так вот, Павел.
Ну, чистым нашим воздухом хотел бы я как бы напомнить, друзья. Но вообще это хорошая иллюстрация того, что, знаете, полуостров под контролем России, он превращается в такой себе дом престарелых. Пенсионный такой вот себе такой, ну, не хоспис, но тем не менее. То есть, и превращается же во всем. В технологиях, которые не приходят на территорию полуострова.
Пенсионный хостел.
Да, да, да. В оттоке как бы современных умов, по признанию, собственно, ректора так называемого КФУ, собственно, который говорит о том, что талантливые ребята не хотят поступать в крымские вузы, потому что их дипломы не признаются. А в том, что из Крыма уходят международные банковские технологии, полуостров становится все больше и больше таким себе аналоговым. То есть это все иллюстрация одного и того же тезиса. Крым, как я не знаю, как собес какой-то, как место, где, собственно, стареют пенсионеры. Это, конечно, очень круто, но, извините, будущее в регионе, где тотальное засилье людей, которые смотрят в будущее с опаской, потому что в этом будущем лично для них так, ничего хорошего нет. Это не самая лучшая инвестиция.
И представь, ведь что интересно, да, продолжается третий год подряд, да, снижается производство вообще, ну, пополнение бюджета России, ухудшается жизненный уровень людей в России, и все ведь прекрасно понимают, что если завтра, например, закончится нефть и газ, или просто люди перестанут им пользоваться в каменном веке, да, который прекратился не потому, что закончились камни, а просто потому, что в них уже больше не было такой необходимости, то вот что собираются эти люди делать, которые ничего не сделали, кроме того, как украли у Украины Крым, да, и продают сейчас, продолжают продавать нефть и газ. Ну, вот так вот. Но на этой неделе, дорогие мои, напомню, что на этой неделе также еще был День независимости. Вся Украина, в том числе и оккупированный Крым, праздновали День независимости Украины. 24 августа, хотел сказать серпня, но да, по-русски это августа. 24 августа 1991 года, тогда еще Верховная Совет Украинской Советской Социалистической Республики проголосовал Декларацию независимости Украины. Потом, значит, Украина подтвердила свой выбор и граждане Украины на референдуме 1 декабря. А на этой неделе многие украинцы в Крыму вышли в желто-голубых одеждах для того, чтобы таким образом отметить эту дату. И мы, да, кстати, на этой неделе говорили о том с многими крымчанами, говорят, что, знаете, нам надоело уже бояться.
Как бы. Поэтому, друзья, знаете, вы не в одиночестве, а вас помнят, и всегда рядом с вами есть ваши единомышленники, пусть даже кому-то привычнее говорить, что их нет. Это неправда. Берегите себя и до скорого.